эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухом Ицхенвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Бурная политическая неделя. Месть и закон для Михаила Саакашвили». Челночная дипломатия Киева и грузинская политическая вендетта. Недвижимость для чужих, биткоин для своих в Абхазии. И, наконец, в Грузии ставят на зеленые паспорта. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не имеет отношения к кризису на границе Беларуси и ЕС. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-1».
Беларусь здесь ни при чем. Мигранты шли же по другим каналам. Не то, что они пошли сейчас через Беларусь, здесь ничего удивительного нет, потому что у Беларуси, как мне объяснил Александр Григорьевич Лукашенко, безвизовый въезд в страну, из страны исхода. Первое – это военно-политические причины, а есть экономические. Очень высокие социальные пособия в Европе для мигрантов.
Разрядить сложившуюся ситуацию могли бы контакты между Лукашенко и Меркель, однако, как он выразился, они пока не разговаривают.
Надеюсь, что прямой контакт между руководством Беларуси и руководителями ведущих стран Евросоюза поможет решить эти проблемы.
Напомним, с начала недели Владимир Путин провел 2 телефонных разговора с Ангелой Меркель и один с Лукашенко. В ходе общения обсуждалась и ситуация на белорусско-польской границе, сказал президент в интервью телеканалу «Россия-1». Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил российские власти в новом посягательстве на свободу слова. Он сделал это заявление в связи с попытками Кремля закрыть наиболее авторитетные и уважаемые российские правозащитные организации. Для давления на правозащитников в Кремле пользуются сомнительным законом об иностранных агентах. Блинкен потребовал прекратить злоупотребление этим законом и остановить преследование и запугивание российского общества. Напомним, 11 ноября Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд страны с требованием ликвидировать международный мемориал. В качестве причины Генеральная прокуратура указала на, цитата, систематическое нарушение законодательства об иностранных агентах, а именно отсутствие маркировки у материалов организации. Россия будет вынуждена считаться с последствиями новых нарушений территориальной целостности Украины. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны страны Флоранс Парли уведомили об этом своих российских коллег Сергея Лаврова и Сергея Шойгу на встрече в Париже. Цитата, оба министра предупредили о серьезных последствиях в случае любого нового нарушения территориальной целостности Украины, говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИДа Франции. В нем содержится также призыв французских министров к России реинвестировать в переговоры в нормандском формате. Париж напомнил об обязательствах России по прозрачности передвижения и действий военных. Об этом сообщает немецкая «Волна».
Эхо Кавказа. Новости.
Гражданин России Денис Дубников задержан в Нидерландах по запросу США в связи с обвинениями в отмывании денег в интересах киберпреступников. Об этом ТАСС сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух. Он назвал задержание захватом. По его словам, документы для задержания были, вероятно, подготовлены за время перелета россиянина из Мексики в Нидерланды. Дубникову в случае признания его виновным в США может грозить до 20 лет тюрьмы. Ранее телеканал CNN сообщил, что Дубников обвиняется в США в отмывании денег, полученных в результате вымогательства. Хакерская операция, в которой участвовал гражданин России, была направлена против медицинских и лечебных учреждений. В Германии 35 ведущих медиков и других экспертов призвали федеральное правительство и правительство федеральных земель изменить политику по борьбе с коронавирусом. Цитата, вместо пассивно-выжидательного перекладывания ответственности на каждого отдельного человека, политики должны, наконец, в полной мере осознать собственную ответственность. Каждый день промедления стоит человеческой жизни. Конец цитаты написали ученые в совместном обращении, обнародованном в субботу в немецких изданиях. Между тем, Нидерланды стали первой страной Западной Европы, в которой вновь введен частичный локдаун в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом. Исполняющий обязанности главы правительства Марк Рютте накануне объявил, что с субботы ограничения коснутся баров, ресторанов и магазинов, продающих товары не первой необходимости, а также спортивных мероприятий. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. В Грузии продолжается противостояние власти и оппозиции, в центре которого судьба экс-президента Михаила Саакашвили. Всю неделю в стране проходили уличные акции протеста. Сегодня сторонники третьего президента собрались у парламента. Сам Саакашвили не прекращает голодовку, хотя готов от него отказаться, если его переведут в гражданскую клинику. Накануне к нему в Гулданскую тюремную больницу не пустили европарламентария Анну Фатыгу, а премьер-министр Иракли Гарибашвили в телефонном разговоре с президентом Украины не разделил беспокойство Владимира Зеленского по поводу попрания прав гражданина Украины Михаила Саакашвили. Нацдвижение тем временем не намерено прекращать уличную активность до перевода Саакашвили в частную клинику. Зия Парисишвили следила за политически напряженной неделей.
Он не прекращал голодовку. Депутат Украинской Рады Лиза Ясько вечером после встречи с гражданским супругом Михаилом Саакашвили в первую очередь сочла важным уточнить именно эту информацию. Экс-президент, насильственно водворенный 9 ноября в Гданск тюремную больницу, заявил, что готов прекратить голодовку при условии, что его переведут в гражданскую медицинскую клинику. Реабилитация после голодовки требует гораздо более квалифицированной медицинской помощи, чем могут обеспечить в тюремной больнице. Теперь Лиза Яско знает, как звучит тюремный шумок. Его здоровье в очень плохом состоянии. Я устала об этом говорить. Идет уже 43-й день голодовки, и нужно действовать. Об этом ясно говорится в сообщении Страсбургского суда. Он нуждается в медицинской помощи в нормальных условиях. А здесь, в тюремной больнице, я не думаю, что есть какие-либо признаки нормальных условий. Ему нужно медицинское оборудование, которого здесь нет. Во время нашей встречи, которой я наконец-то дождалась, я слышала крики других заключенных в его адрес. Негромких, единичных, но имеющих эффект психологического террора, что не улучшает его состояние. Лиза Яско назвала беспрецедентными факт распространения содержания видеоколлажа о насильственном заселении Саакашвили в тюремную больницу, распространенного Минюстом в Грузии 11 ноября. Видимо, это и побудило украинского президента Владимира Зеленского связаться по телефону с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили. В ответ глава украинского государства услышал холодный упрек. Вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо, цитирует администрация премьер-министра слова Гарибашвили. Другие представители грузинской мечты тоже недоумевали, для чего госпитализировать третьего президента в гражданскую клинику, если на видеокадрах Михаил Саакашвили в добром здравии и вовсе не голодает. Вспомнили некоторые депутаты мечты и о том, как Михаилу Саакашвили пришлось бегать по крышам домов в Украине, как ему не давали доесть в ресторане, опустив то, что все эти бедствия Саакашвили происходили во время правления уже бывшего президента Порошенко. Исполнительный секретарь правящей партии вице-спикер Мамукам Динарадзе в свою очередь заверил общество, как Муссолини и Гитлер не могут быть символами Италии и Германии, так и Саакашвили не суждено стать символом Грузии. А еще Динарадзе вспомнил дни августовской войны, когда российская авиация бомбила Гори, а находившегося там Саакашвили в целях безопасности охрана повалила на землю, как об этом рассказывал сам третий президент.
Я соглашусь, было неприятно смотреть эти кадры, но если говорить о неудобстве, это более уместно говорить о тех кадрах, на которых во время августовской войны он сам ползал испуганный по земле. Вот от тех кадров мне было неудобно и стыдно.
Такая непримиримая позиция все больше настораживает западных партнеров. Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель сегодня открыто сказал, что видеокадры из тюремной больницы вызывают много вопросов и беспокойства. Дипломат вновь напомнил властям об обязательствах защиты фундаментальных прав, а также о неприкосновенности личной жизни и достоинства. Польский европарламентарий Анна Фотыга прилетела в Тбилиси, чтобы повидаться с Михаилом Саакашвили в тюремной больнице, но так и не дождалась разрешения на свидание с ним от пенитенциарной службы. Зато она смогла пообщаться с другим голодающим политиком, лидером ДРО Елены Хоштария. Та не намерена прекращать голодовку, пока третьего президента президента не доставят в гражданскую больницу. Этого требуют лидеры нацдвижения и сторонники Саакашвили на каждодневных акциях протеста у зданий Минздрава и Минюста. И каждый раз не обходится без потасовок и словесных перепалок с полицией и задержаниями. Число задержанных по административному кодексу каждодневно переваливает за пару десятков. Большинство из них оштрафованы на 2000 лари. 12 ноября Тбилисский городской суд трем оппозиционным лидерам из Гирчи в виде административного взыскания присудил 6-дневный арест. Еще один лидер Гирчи «Больше свободы» Зураб Джапаридзе был оштрафован на 200 лари. Но он и его сторонники не намерены останавливаться и готовы, как и сегодня, устраивать в больших городах у здания СГБ акции протеста.
Мы последние два месяца устраиваем акции протеста только у здания СГБ, потому что эта страна управляется из этого ведомства. В Грузии больше нет ни единого демократического института, ни парламента, ни правительства. Все ведомства управляются из СГБ.
Все больше правозащитников и наблюдателей отмечают, что отношение грузинских властей к Михаилу Саакашвили принимает характер политической мести и что очень скоро из западных столиц будут уже слышны такие заявления, которые правящая грузинская мечта больше не сможет интерпретировать в свою пользу. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Политическая месть, так международная правозащитная организация Amnesty International называет ситуацию вокруг третьего президента Грузии. Все больше международных партнеров предупреждают официально Тбилиси, что арест Михаила Саакашвили не лучший имидж для страны, стремящейся в Евросоюз и НАТО. Среди этих голосов выделяется тональность официального Киева. В телефонном разговоре с грузинским премьер-министром президент Украины подчеркнул, что права гражданина Украины Михаила Саакашвили должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами. Ранее МИД Украины направил Грузии официальную ноту протеста в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу. Что дальше для самого Михаила Саакашвили и для Грузии, обсуждаем с гостями некруглого стола, украинским политтехнологом Сергеем Гайдаем и директором Центра исследований России Давидом Дарчашвили. А потом, Давид, первый вопрос к вам. Вы в эпицентре, скажем так, событий. Грузинские телеканалы на днях показывали, как заключенные в кавычках встречали Михаила Саакашвили в тюремной больнице. Почему в продолжении этой логики, этой картинки, скажем так, в телевизоре Саакашвили не привели в суд?
Это показывает, что, в принципе, ничего, кроме как политического и отчасти именно вот реваншистского интереса у правящих властей нету по отношению к Саакашвили. То есть что его переводят довольно-таки циничным образом, против его воли. Вот сейчас идет расследование, насколько власти будут сотрудничать с расследованием, это еще неизвестно, но именно о перевозе и о физическом оскорблении Саакашвили, ну, о словесных оскорблениях уже.
То есть ему могут добавить статьи, вы имеете в виду?
Нет, по отношению к нему была применена и сила, и были словесные оскорбления. Как со стороны заключенных, которых явно организовывали, потому что, значит, в противоречии с правилами тюремного быта, в этих камерах не тушили свет, им, видно, говорили, что вот Саакашвили приехал, и они там так называемый шумок устраивали, оскорбляя Саакашвили. И вот в таких условиях его перевели так называемую тюремную больницу, которая, ну, никак не приспособлена к принятию людей с серьезными проблемами здоровья и тем более людей, которые занимали государственные должности. То есть это, опять же, правило международных цивилизованных обществ, что государственных чиновников, какого бы ранга ни было, обыкновенными уголовниками не должны вместе содержать. То есть все это было нацелено на то, чтобы как можно оскорбить, унизить, значит, а после этого говорить, что его нельзя вести в суд, когда он сам был готов идти на свой же суд. И говорил адвокатам, что он находит в себе силы идти в суд, а ему не дали эту возможность. Показывает, что никакой логики здесь, кроме как политического умысла и злорадства, нет.
Господин Гайдай, кроме того, что Саакашвили лидер, один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии в Грузии, он еще и гражданин Украины. Украины. Более того, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте. И таким образом, Украина оказалась втянута, вовлечена в эту жесткую внутриполитическую борьбу в Грузии. Заявлена была цель, что Киев будет добиваться возвращения своего гражданина в Украину. Насколько просто это будет сделать? Какие рычаги сейчас есть у Киева? Достаточно ли они делают? Наш гость, похоже, нас не слышит, или мы его. Вернусь к вам, Батону Давида. Зачем мечте сегодня Михаила Саакашвили в тюрьме? Это же бесконечная головная боль, акции протеста, задержания, раздражение общества, бурлящая улица. Для чего? Или это игра, которую навязал власти сам Михаил Саакашвили, и теперь они не знают, как отыграть назад?
Но опять же, я думаю, что здесь большого умысла не было. Я согласен с вами, что это для правящей этой партии мечты грузинской. Это большая проблема. Но с другой стороны, раз они его заполучили, значит, заключили в тюрьме, то не исключено, что они хотят каким-то образом добиться его нейтрализации. Тут все, что может прийти в голову, можно подразумевать. Включая его физического устранения, потому что, голодает, так пусть голодает. У премьера-министра вырвано, что, закон разрешает смерть, самоубийство, так что, если он так хочет. С другой стороны, его морально хотят унизить или как-то повлиять психически на него. Это, психическая операция.
Но не возымеет ли это обратного эффекта, Батону Давид?
Конечно, это чревато большими последствиями. То есть, если Саакашвили, не дай бог, погибнет в грузинской тюрьме, то может звучит очень громогласно, но это может так подорвать государственность Грузии, что потом другим уже поколениям что-то утрясывать здесь. Потому что, с одной стороны, не исключено полная фрустрация населения по отношению к политическим идеям. С другой стороны, полная радикализация, вплоть до серьезного гражданского противостояния. Все может быть, но об этом не думают эти люди, я считаю, довольно-таки недалеко мыслящие и маленькие люди, которые сейчас у власти. Ничего они, кроме как сохранения своей полной монополии на власть, ни о чем другом думать не могут.
Возвращаясь в Грузию, Михаил Саакашвили действительно намеревался изменить политическую ситуацию, преломить ее. Он достиг своей цели. Вот даже сейчас происходящее события, они цементируют власть грузинской мечты или подрывают ее, на ваш взгляд?
В целом, в долгосрочной перспективе, мне кажется, подрывают. Что грузинская мечта вынуждена оказалась в такой защитной позиции, то есть инициативу перехватила в каком-то смысле оппозиция. На это грузинская мечта среагировала уже наработанными методами подкупа и запугивания избирателей. То есть проходили вторые туры, оценки того же ОБСЕ такими критичными давно не были, если были вообще когда-нибудь. Видно, что эти методы, ничего общего с демократическими выборами не имеющие, изменили результаты выборов, повлияли на них серьезно. И грузинская мечта показала себя нелегитимной властью после всего этого. То есть какой-то общенациональной легитимности у нее нет. Она как-то опирается на дальнейшие репрессивные меры.
И мне говорят, что наш гость из Киева...
Трудно продолжать. Да,
да, вернулся. Давайте спросим господин Гайдай. Мы рады, что вы с нами. Итак, Михаил Саакашвили, кроме того, что он влиятельный грузинский оппозиционный политик, он не перестал быть гражданином Украины. Более того, он председатель исполнительного комитета реформ при президенте. Таким образом, Украина вовлечена в эту жесткую борьбу внутриполитическую в Грузии. Вместе с тем, Киев обещал защитить своего гражданина, доставить его, как говорят депутаты, на родину. Какие рычаги, на ваш взгляд, есть у Киева и достаточно ли делается в этом направлении?
Знаете, я сейчас нахожусь на улице Костельной, с вами разговариваю по телефону, это Костельная 7, здесь несколько лет Михаил снимал квартиру, и это та улица, где у него случился конфликт с Порошенко, который, если помните, история с крышей была, которая показывали на всю страну. Так вот, к сожалению, Украина не очень много имеет инструментов, сложная очень ситуация. С одной стороны, украинские власти не хотят ссориться и делать демарши против грузинской власти, потому что вроде нет оснований, с другой стороны, действительно, действительно, Михаил является близким соратником президента Зеленского. Он здесь занимал определенные должности, и он является гражданином, как вы правильно сказали, Украины, которая ему вернул как раз президент Зеленский. И, честно говоря, попытки возвращения или какого-то воздействия прямого, вот они натыкаются на такое глухое противодействие грузинских властей. Если еще наш омбудсмен по правам сумела с ним встретиться и посетить тюрьму, то, например, журналистский корпус был не допущен в Грузию, был просто без всяких объяснений развернут на границе.
Означает ли это, что Киеву нужна более активная международная поддержка, включение других международных партнеров, которые также будут работать с грузинской стороной?
Здесь задают вопросы о том, что Саакашвили – это не просто украинский гражданин, украинский политик или грузинский бывший президент и политик. Он еще и фигура довольно заметная в мире. И здесь всякие эксперты и прочие отмечают, что, к сожалению, не видят пока активной позиции Запада, западных партнеров, которая была бы и очень не помешала бы и Украине, и самому Саакашвили. Вот я от вас сейчас впервые в эфире услышал, что все-таки включились общественные организации Запада в его поддержку, и это большой плюс, потому что до этого была достаточно долгий период тишина, и только голодовка самого Саакашвили, вот скажем так, мне кажется, стимулировала такую первую уже поддержку. А такой политической поддержки официальной пока, к сожалению, нету, и это, наверное, не очень правильно. К сожалению,
а работает ли сама Украина, на ваш взгляд? Какая у вас информация, например, за кулисами? Идет ли эта работа с теми же европейскими партнерами, с американскими в этом направлении, если Киев не может действовать в одиночку?
Я буду честен. Мне кажется, пока не та ситуация для Украины. Украина сейчас, вот власть и команда Зеленского вообще проваливает, к сожалению, не только вопрос по Саакашвили, а в принципе у нас ситуация тяжелая с Россией, с агрессией, с подготовкой. И пока все аналитики, критики и оппозиция говорят о том, что власть пока не очень хорошо взаимодействует с западными партнерами, даже защищает свои интересы, уже не говоря о ситуации с Саакашвили, буду честен в этом. Хотя официальная позиция Киева, и это плюс, она объявлена на весь мир, что мы будем делать все необходимое, чтобы вернуть своего гражданина в Украину. Другое дело, что, знаете, это все-таки позиция со связанными руками. Недостаточно сегодня инструментов, которые могли по-серьезному воздействовать на грузинскую власть со стороны Украины.
Батону Давид, в чем выходы создавшегося политического кризиса, даже тупика? Возможно в этих условиях назначение досрочных парламентских выборов? Или мы скорее увидим некоторый совсем небархатный сценарий раскручивания спирали насилия? Как долго, по-вашему, Михаил Саакашвили в этих условиях, вы услышали нашего украинского гостя, может пробыть в тюрьме? В чем выход?
Я думаю, выход в первую очередь зависит от общественного настроения и готовности грузинского общества идти на вот принципиальное противостояние со своими властями, которая украла выборы и украла третьего президента Грузии.
То есть, на ваш взгляд, его должен освободить, как он говорит, грузинский народ или официально Киев? У вас 30 секунд.
Я думаю, с обоих сторон. На такие вещи влияет два фактора. Общественность внутри страны и международное сообщество. Я думаю, процесс начался. И заявления, в том числе и Госдепартамента, дают такие надежды.
Гостями «Некруглого стола» были украинский политтехнолог Сергей Гайда и директор Центра исследований России Давид Дарчиашвили. Недвижимость для чужих, биткоин для своих и другие чудеса шоковой терапии. Итоги абхазской недели подводит Изида Чаня.
Шоковая терапия, проводимая президентом Абхазии, продолжает набирать обороты. На этой неделе Аслан Бжания, по-видимому, забыв о своем президентском указе, которым ввел запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, собирал общественность и активы во всех районах страны. Из чего следует, что на президента и его окружение его собственные указы не распространяются и издаются исключительно для его оппонентов. Напомню, что неделей раньше глава администрации Сухума Беслан Эшба отказал ветеранам войны в проведении митинга в Сухуми, мотивируя отказ указом президента, запретившего собрания в закрытых помещениях. Но вернемся к шоковой терапии. Итак, на встречах с общественностью Аслан Бжания огласил свой курс на ближайшее будущее. Чтобы заработать денег, он хочет разрешить продажу недвижимости иностранцам и поднять цену на электроэнергию. По-прежнему актуальны сказания про аэропорт и всеобщую газификацию страны. Говоря о каких-то экономических экономических выгодах глава государства по своему обыкновению не оперирует ни цифрами, ни именами загадочных инвесторов. Заявление о том, что надо внести изменения в законодательство Абхазии, чтобы позволить гражданам России приобретать в Абхазии недвижимость, прозвучало на собрании в Творчале. На него тут же откликнулись пользователи абхазского сегмента социальных сетей. Они выставляют посты краткие «Я против продажи недвижимости иностранцам» и длинные, в которых обосновывают свою позицию. Большинство активистов считают, что такое решение приведет к утрате независимости и призывают Асланабжания отдуматься, пока не поздно, и защищать интересы своей страны и своего народа. Напомню, что в 2016 году общественность Абхазии требовала от депутатов парламента наложить мораторий на продажу недвижимости иностранцам. Депутаты отклонили этот призыв, но вопрос о продаже недвижимости иностранцам больше не подымался. Известно, что нынешний президент Асланабжания вернулся к вопросу о продаже недвижимости россиянам в соответствии с дорожной картой, которая была разработана и предложена ему российской стороной после его прихода к власти. Обсуждать в парламенте эту дорожную карту он пока не решился. На фоне шока от заявления президента, который вернулся к табуированной теме продажи недвижимости иностранцам, мало кто обратил внимание на сенсационное заявление о поднятии цены на электричество в 5 раз. Объясняет Бжания свое очередное экономическое чудо энергетическим кризисом, в который, напомню, он сам и втянул страну, приняв решение о легализации деятельности по добыче криптовалюты. Надо отметить, что это без преувеличения безумное решение было принято в то время, когда шел ремонт деривационного туннеля и Абхазия закупала электричество в России по цене в несколько раз превышающей стоимость электричества в Абхазии. Таким образом, у нынешней власти появился многомиллионный долг перед Россией. Потребление электроэнергии в Абхазии за это время увеличилось почти в 2 раза. Позже правительство снова ввело запрет на деятельность по добыче майнинга. Но этот запрет, как и все решения нынешней власти, распространяется только на ее оппонентов, криптофермы которых периодически изымаются из пользования. Такой выборочный подход не дает ощутимого эффекта, и количество потребляемой электроэнергии продолжает расти одновременно со стоимостью биткоина к рублю. В стране уже введены веерные отключения света, регулярно горят трансформаторы и другое оборудование. Внеплановые отключения энергетики объясняют перегрузом сети и в своих комментариях стараются обойти истинную причину глобального энергетического кризиса. В главной энергетической компании «Черноморэнерго» пытаются увязать энергетический кризис со всем чем угодно, даже с погодой. 11 ноября РУП «Черноморэнерго» сообщила, что вынужденные ограничения будут вводиться из-за увеличения нагрузок на линию электропередач в связи с понижением температуры воздуха. Помимо этого, руководство «Черноморэнерго» сообщает о понижении уровня воды в Джеварском водохранилище до критического уровня и обещает уже с декабря введение длительных веерных отключений. Однако, судя по показаниям приборов, уровень воды в Джеварском водохранилище пока находится на допустимом уровне – 450 метров над уровнем моря, и своего критического состояния он обычно достигает в феврале-март. В прошлом году уровень воды в Джеварском водохранилище достиг критического уровня только в апреле. Ограничения, о которых говорят абхазские энергетики, скорее всего, связаны не с уровнем воды, и тем более не с похолоданием, а с объемом использованной электроэнергии. По соглашению между Грузией и Абхазией, вырабатываемая Ингур-ГЭС энергия делится в соотношении 60 на 40. На сегодняшний день Абхазия уже потребила 39,40% энергии, поступающей от Ингур-ГЭС, около 1,5 миллиона киловатт-часов, и более 1 миллион киловатт-часов, поступившей из России, и вышла на рекордный уровень потребления. Кстати, на деятельность по добыче криптовалюты веерные отключения света мало влияют. Майнеры приспособились и переключают свои фермы с одной линии на другую, в зависимости от графика отключений. И теперь в Абхазии процветает новый вид преступлений – воровство айсиков, аппаратов по добыче криптовалюты. Данный вид преступления нигде не фиксируется. регистрируются, так как хозяева, занимающиеся незаконной деятельностью, не обращаются в правоохранительные органы. На этой неделе небольшое волнение в стакане воды вызвало сообщение о готовности Белоруссии признать Абхазию и Южную Осетию. Сообщение оказалось фейковым и было быстро опровергнуто официальным Минском. Оппозиционная партия «Форум народного единства» обвинила президента во всеобъемлющем кризисе. В заявлении ФНА отмечается, что глава государства проводит политику, направленную на разделение общества, преследование неугодных по политическим мотивам, принятие кулуарных решений по общенациональным стратегически значимым вопросам. Вот тотальные цензуры на государственном телевидении, нетерпимость к критике. По мнению оппозиции, такие действия главы государства будут усугублять общественно-политическую ситуацию в стране. Оппозиция называет стиль правления Бжани авторитарным с признаками диктатуры и подчеркивает, что кризис углубляется из-за отсутствия национальной программы реформ и развития страны.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Это время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. В эти минуты у здания парламента Грузии в центре Тбилиси проходит акция протеста членов и сторонников оппозиционного единого нацдвижения. Протестующие требуют перевода третьего президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Участники акции скандируют «Миша, Миша» на многих транспарантах надписи «Фри Саакашвили». Проспект Руставели возле здания парламента перекрыт, на месте мобилизована полиция. В ближайшее время в Грузию прибудет большая делегация депутатов Европарламента. Их миссия будет заключаться в оказании давления на правительство. Об этом заявила оппозиционный депутат парламента Грузии Салома Самадашвили. По ее словам, еще одной целью визита европарламентариев станет проверка состояния здоровья Саакашвили. Депутаты Верховной Рады Украины собирают подписи под обращением к грузинским властям с просьбой о допуске к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинских врачей, а также об оказании ему надлежащего медицинского обслуживания. Об этом заявил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире передачи «Свобода слова» Савика Шустера. Среди других требований авторов обращения – помещение Саакашвили в гражданский госпиталь за пределами тюрьмы. Арахамия также рассказал, что члены Верховной Рады работают с коллегами из парламентариев стран Европы, чтобы создать международную коалицию, которая бы оказывала давление на грузинские власти. При этом он подчеркнул, что в соответствии с договором о международной правовой помощи Киев как минимум может рассчитывать на то, что Саакашвили будет отбывать наказание в Украине, если ему будет вынесен обвинительный приговор. Накануне вопрос Саакашвили по телефону обсудили премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили и президент Украины Владимир Зеленский. Глава грузинского правительства заявил, что за состоянием Саакашвили в тюрьме следят профессиональные врачи, фактически исключив возможность допуска к политику специалистов из Украины. Основными причинами недопуска европейских политиков к заключенному экс-президенту Михаилу Саакашвили стали ухудшающееся состояние здоровья политика и меры безопасности. Об этом говорится в официальном письме Минюста, направленном члену Сейма Литвы, руководителю группы межпарламентских отношений с Грузией Раймундасу Лопате. Лопата прибыл в Тбилиси вместе со своей коллегой Валией Таргамадзе и депутатом Европарламента, экс-главой МИД Польши Анной Фатыгой, чтобы встретиться с Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме. Всем троим было отказано во встрече с заключенным. В министерстве заверили, что с момента задержания Саакашвили, цитата, пользовался всеми правами, предоставленными осужденным в соответствии с законодательством Грузии. Среди прочего, его посетили до 200 посетителей, что свидетельствует о прозрачности грузинских властей. Конец цитаты отмечено в письме. Минюст объяснил причины перевода экс-президента из колонии в городе Руставе в госпиталь Гданской тюрьмы. Как отмечается, это было сделано для того, чтобы свести к минимуму риск для здоровья заключенного и предотвратить возможное осложнение после того, как Саакашвили отказался от основной части лечения. Также в ведомстве напомнили, что ЕСПЧ счел стандарты содержания под стражей достаточными, что устранило необходимость требовать его перевода в любую другую больницу. Одновременно в ведомстве подчеркивают, что суд постановил, цитата, «убедить заявителя прекратить голодовку». Конец цитаты. Грузинские мигранты в Париже встретили шумным протестом президента Грузии Саломе Зурабишвили. В пятницу несколько десятков человек собрались у культового парижского ресторана «Гран-кафе Капуцин», где Зурабишвили ужинала вместе с членами государственной делегации. Когда она покидала заведение, демонстранты стали скандировать «араба» на грузинском и французском языках. Причиной протеста послужила позиция Зурабишвили в ситуации с арестом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Она, в частности, заявляет, что не считает своего предшественника политзаключенным и никогда не помилуют его. Одновременно она воздерживается от комментариев по поводу госпитализации Саакашвили в тюремную больницу. Президент Грузии находится во Франции с рабочим визитом вместе с другими мировыми лидерами. Накануне Зурабишвили приняла участие в мероприятии по случаю 75-летия основания ЮНЕСКО. Ранее Саломе Зурабишвили также встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Продолжаем подводить итоги недели. В Грузии запускают систему зеленых пропусков. С 1 декабря для того, чтобы попасть в ресторан, кинотеатр или казино, необходимо будет получить зеленый статус. Анастасия Славинская разбиралась в деталях.
Зеленый статус получат те, кто прошел полный курс вакцинации, и те, кто уже переболел ковидом. Кроме того, пропуск можно получить, пройдя быстрый тест, который будет действителен 24 часа. Или ПЦР-тест, сделаны в течение последних 72 часов. Попасть без пропуска с 1 декабря будет невозможно в рестораны, кафе и бары, театры и кинотеатры, музеи, казино, фитнес-клубы, гостиницы и канатные дороги и горнолыжных курортов. Объявляя решение Межведомственной координационной комиссии, премьер-министр Иракли Гарибашвили подчеркнул, зеленый статус переболевшие ковидом получат вне зависимости от того, когда именно они перенесли болезнь. По словам премьера, в ходе обсуждения предлагалось выдать паспорт тем, кто перенес коронавирус в течение полугода, но он настоял на своем.
Было мнение в Совете, что для перенесших ковид должно быть введено 6-месячное ограничение, но Совет согласился с моей рекомендацией. Так что зеленый статус будет у каждого, кто перенес коронавирус, когда бы то ни было. Требование зеленого паспорта будет распространяться на граждан старше 18 лет, а также для туристов.
Сказал премьер. По его словам, зеленый паспорт будут требовать только от посетителей, а не от персонала, людей, которые работают на тех или иных объектах. В то же время для повышения темпов вакцинации среди пенсионеров Совет принял решение назначить единовременную надбавку к пенсии. Каждый пенсионер, который привьется до 1 января, получит по 200 лари. В Национальном центре по контролю над заболеваниями говорят, что 85% летальных исходов приходится именно на возрастную группу старше 60 лет. В стране, по информации центра, проживает около 800 тысяч человек этого возраста, а привитые из них менее 300 тысяч.
Поэтому одно из самых важных решений Совета сегодня вместе с введением зеленых паспортов – это то, что для этих людей будут денежные и другие серьезные поощрения. Этот велосипед изобрели не мы в Грузии. Много стран использовали это на определенных этапах иммунизации.
Сказал глава центра Амирангам Крылица. При этом те пенсионеры, которые уже привились, надбавки к пенсии не получат. Те пенсионеры, которые привились до этого, приняли очень хорошее решение, очень помогли и себе, и системе, но они не подпадают под эту программу поощрения, потому что эта программа целевая. Она ставит целью поощрить решение о вакцинации. Сказала замглавы Минздрава Тамар Габуния. В то же время делать обязательную вакцинацию для отдельных групп власти не намерены. Ранее с таким призывом к правительству обратилась президент Саломе Зурабишвили. За введение обязательной вакцинации для педагогов, медиков, полицейских и других представителей различных профессий выступили и представители Национального центра по контролю над заболеваниями. Однако...
Мы не сделаем вакцинацию обязательной. У нас в стране нет и не будет обязательной вакцинации. Это наше твердое решение, и я его не изменю.
Сказал премьер Гарибашвили. Вахтанг Калаян, руководитель департамента критической медицины New Hospitals, полагает, что власти занимаются обычным популизмом.
К сожалению, то, к чему пришел межведомственный координационный совет и о чем объявил премьер, это не решение об обязательной вакцинации. В системе зеленых паспортов не предусмотрены все те локации, которые должны были быть. Это, скажем, учебные заведения, транспорт, госучреждения, где вирус больше всего распространяется. К сожалению, это опять поверхностное, неполноценное решение, которое, я полагаю, особого эффекта не даст.
Говорит Вахтанг Калоян. Последние недели темп вакцинации в стране внушительно падает. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Первые 6 тысяч из заявленных 30 тысяч доз российской вакцины «Спутник Ви» поступят в Абхазию 15 ноября. Об этом на этой неделе заявил министр здравоохранения самопровозглашенной республики Эдуард Будба. Он отметил, что ситуация с коронавирусом сложная, но контролируемая. Анаит Гагарян расскажет больше.
Ежедневно в лечебные учреждения Абхазии поступают от 20 и более пациентов с диагнозом COVID-19. В сутки поступают 5-6 детей в COVID-отделение при детской республиканской больнице. Министр здравоохранения Эдуард Будба уточнил, что в основном дети переносят COVID-19 в легкой форме. Медики делают все, чтобы граждане, заболевшие COVID-19, получали необходимую помощь на территории Республики Абхазия. Но в то же время глава Минздрава призвал граждан носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию. Он уточнил, что вирус мутирует. В минувшие выходные, по данным оперштаба, за 2 дня в больницах умерло 7 человек. 9 ноября только за одни сутки 4 человека. Эдуард Будба сделал обращение.
Уважаемые граждане, дома самолечением не занимайтесь. Если даже у вас насморк или поднятие температуры, и вы думаете, что сезонное заболевание, грипп, сезонное заболевание тоже никто не отменял. Но перестрахуйтесь, придите, сдайте ПЦР, обратитесь к профильному специалисту для того, чтобы в первую очередь себя обезопасить.
На минувшей неделе в Министерстве здравоохранения состоялась презентация платформы для выдачи вакцинированным от коронавирусной инфекции гражданам электронных сертификатов и QR-кодов. Компания Amobile разработала для Минздрава специальное программное обеспечение. Эдуард Будба заявил, что граждане вакцинируются неохотно.
Благодаря переговорам Аслана Георгиевича Бжания в Российской Федерации была одобрена партия вакцины в 30 тысяч доз «Спутник Ви». Первая партия 6 тысяч доз, она уже в пути. Ориентировочная дата ее приезда в Республику Абхазия 15 ноября 2021 года. Также у нас есть в наличии вакцина «Спутник Лайт», которой могут наши граждане привиться. Хочу призвать наших граждан вакцинироваться.
Сказал министр здравоохранения. Но многие граждане не слушают рекомендации медицинского сообщества, проводят и посещают торжественные мероприятия.
На протяжении 1,5 лет врачи работают в красных зонах. Врачи тоже люди, они тоже устали. И когда человек находится в красной зоне, из окна видит, как эскорт из свадебных машин едет, можно даже отложить свадьбу на какой-то период времени. В ежедневном формате оперативный штаб опубликовывает цифры. Да, были цифры, когда было 200 пациентов там заболевших положительно, 150, там 170. Это большие цифры. У нас стационары тоже заполняются.
Возникают большие сложности с закупкой кислорода, так как достать его сегодня очень сложно. Раньше закупали кислород в Краснодаре, Новороссийске, но поступают отказы, так как там сейчас большое количество больных COVID-19. В настоящее время кислород в Абхазию привозят из Азова. В основном больные, которые лежат в медучреждениях республики, кислородозависимые. Потребление кислорода в больницах в среднем составляет 650 баллонов в сутки. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Югоостенские медики заговорили о снижении темпов распространения коронавирусной инфекции. Они связывают это с введением 2-недельного карантина, который уже заканчивается. Что ждет дальше самопровозглашенную республику, выясняла Ирина Келихсаева.
Главный врач РММЦ Индира Беченова в интервью государственным СМИ, которое она дала пару дней назад, также подтвердила спад распространения коронавируса и публично призвала население к вакцинации. По ее словам, количество заболевших среди привитых, в том числе медиков, незначительное.
Ну, во-первых, конечно, не все заболели, в том числе вот и я, и очень многие мои коллеги, которые сделали вакцину, пока что благополучно избежали. Те наши коллеги, которые все-таки заразились, а во-первых, они не болели коронавирусной инфекцией в первую волну, то есть это было их первое заражение, они перенесли дома, и почти все они уже вышли на работу в течение 10 дней. А что касается госпитализированных, их всего несколько человек, тоже в основном наши медработники. Они тоже в течение 7-10 дней были выписаны с легким течением вот этой самой инфекции. Поэтому все разговоры о том, что не надо делать вакцину, все равно все заразятся и будут болеть, тут две большие разницы. Если мы будем рассматривать динамику, то, конечно, она немного обнадеживающая. За эту неделю произошел спад с 189 до 170. И немного превалирует выписка над госпитализацией. Мы это связываем с объявленными нерабочими днями. Значит, медперсонал уже меньше загружен, значительно меньше, но все равно у нас на всех четырех этажах есть пациенты в инфекционном отделении и есть пациенты во вновь открывшейся красной зоне в детской больнице.
По словам Беченовой, медики ощущали дефицит лекарственных препаратов.
К сожалению, сейчас у нас больше недели, порядка 10 дней, мы испытываем дефицит определенных препаратов. То есть пациенты вынуждены сами покупать такие препараты, как преднизолон, дексаметазон, гепарин. Значит, Министерство здравоохранения обещала нам на следующей неделе восполнить этот дефицит.
Развернутое интервью на днях дал местным СМИ и сам министр здравоохранения Сослан Наниев, который объяснил дефицит лекарств по некоторым позициям. Цитата. «Жизненно важные дорогостоящие биопрепараты поставлялись бесперебойно, как и чистый медицинский кислород. Дефицит возник по другим позициям препарата, входящим в протоколы лечения, так как ввиду резко возросшего спроса образовался их дефицит на территории России, что значительно усложнило поиск и закупку поставщиками в необходимых объемах в нашу республику. Речь идет об оптовых объемах в розничную аптечную сеть. Они поступали в России и у нас. Дефицит лекарств был в течение 11 дней. Вопрос решился, и в понедельник поступит первая партия, остальная в течение недели». Конец цитаты. Югостинские СМИ растиражировали новость о помощи медикам и пациентам со стороны президента Бибилова. Цитата. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов передал Минздраву Республики для Красной зоны дефицитные позиции медикаментов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава. Конец цитаты. По информации «Эхо Кавказа», полученной от сотрудников РММЦ, речь идет о 50 флаконах препарата преднол, который используется для подавления цитокинового шторма у больных ковидом. Одному пациенту в день, по их словам, необходимо как минимум 4 флакона этого препарата. Министр Наниев также призвал население пройти вакцинацию. По его словам, на этой неделе в республику поступит новая партия российских вакцин от коронавируса. 1500 доз вакцины «Спутник Лайт», одноэтапная вакцинация и еще 500 доз «Спутник Ви». Однако до сих пор не решен вопрос с российской стороной о признании югостинских сертификатов о вакцинации для граждан России, проживающих на территории республики. С учетом того, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» местный житель Давид Лохов, что на территории Российской Федерации вводятся все новые ограничения для невакцинированных граждан, это серьезно осложнит жизнь нам. Семья Давида Лохова постоянно проживает за пределами Южной Осетии.
Провакцинировался я летом, где-то между июлем и июнем. И напрягает очень сильно, потому что я понимаю, уже прошло очень много времени, а нигде мое добровольное вакцинирование нигде не указано, и получается, что я, сделав вакцину, все равно остаюсь для российского государства не вакцинированным. Наши документы вообще никак не признаются. Я очень сильно буду, даже не ограничен в правах, получается, я не имею никакой возможности доехать до своей семьи, и остаюсь на неопределенное время вообще без возможности до них доехать. Потому что если еще и на поездах и самолетах запретят, так бы я готов был себя ограничить в посещении разных там мест, кафе, ресторанов и все такое. Но если еще сильнее усиливают вот это отслеживание и введение QR-кодов, то получается, я вообще даже доехать до них не смогу. И это, естественно, очень сильно напрягает.
По данным Министерства здравоохранения, с апреля 2021 года успели провакцинироваться чуть более 1000 жителей Южной Осетии. 7 ноября ноября на работу вышли все госучреждения. С начала новой недели, 14 ноября, республика возвращается к своей обычной жизни, возобновляет учебу и общеобразовательные заведения. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Тхинвал.
В Тхинвале на этой неделе обсуждали поздравления сотрудников милиции с Днем работника органа внутренних дел со стороны президента самопровозглашенной республики. Анатолий Бибилов назвал главной задачей, цитата, «вернуть и повышать доверие граждан», конец цитаты. Мурат Гукимухов расспросил экспертов, как это сделать.
Анатолий Бибилов поздравил работников правоохранительных органов Южной Осетии с профессиональным праздником. Торжественная церемония награждения состоялась в расположении ОМОН Министерства внутренних дел. В своем приветственном адресе Анатолий Бибилов указал в качестве главной задачи, которая стоит перед сотрудниками, вернуть и повышать доверие граждан Республики Южная Осетия к работе правоохранительных органов. Цитирую. «Без сомнения, ситуация, сложившаяся в прошлом году в связи с гибелью Инала Джабиева, наложила свой отпечаток. И надо сделать все для того, чтобы подобных случаев в правоохранительных органах больше не было. Есть закон, ему должны подчиняться в первую очередь люди, которые носят погоны, обеспечивают правопорядок и безопасность». Конец цитаты. Это заявление привлекло внимание югостинской общественности. Анатолий Бибилов хоть и не назвал произошедшее с Иналом Джабиевым убийством, а лишь некой ситуацией, но все-таки, хоть и косвенно, но признал, что 30-летний парень скончался явно не от абстиненции, как это указано в российской судмедэкспертизе. Признал президент Бибилов и тот факт, что правоохранители не пользуются доверием югостинского общества. По мнению югостинского общественника Тимура Схурбать, это очевидный факт, который президент Бибилов не мог проигнорировать. И связан он прежде всего с тем, что силовики служат не своему народу и не закону Южной Осетии, а хозяину, тому, кто занимает высший пост в республике, говорит Тимур Схурбати.
Когда исполняющий обязанности министра внутренних дел лично срывает тент, которым укрывались от непогоды мать и супруга убитого Джабиева, ну это что, защита интересов народа? Нет, он, министр, лично пришел показать свою преданность начальству.
И вы считаете, что вот после этого можно вернуть доверие граждан к правоохранительной системе?
Вернуть доверие, конечно, можно. Было бы желание. Плохо, что желания нету. Бибилов, Джабиева упомянул. Вопиющее преступление. И оно до сих пор, вот он говорит, восстановить доверие. Как он его восстановит? Здесь до сих пор результатов нет, а прошло больше 1,5 лет. А ведь он обещал громко, что все сделает. Вот если бы пообещание выполнил, уже бы вот все бы узнали, а президент-то молодец. Вот такая была бы реакция. И это был бы серьезный шаг по восстановлению доверия.
Югостинский правозащитник Фадима Маргиева говорит, что президент Бибилов слишком упрощает ситуацию. Он преподносит ее как кризис доверия к правоохранителям, возникший в прошлом году после похищения и убийства милиционерами Инала Джабиева. На самом деле этот кризис доверия продолжается уже 30 лет, говорит Фадима Маргиева.
За все эти 30 лет правоохранительными органами совершено большое количество преступлений. И никто не понес наказания. Все они были прикрыты и остались работать в органах.
В 2009-2011 годах Фатима Маргиева как правозащитник и как бывший узник Тхинвальской тюрьмы разбирала жалобы заключенных и их родственников, консультировалась по уголовным делам с независимыми юристами. По их оценкам, говорит Маргиева, абсолютное число сидельцев отбывали наказание с недоказанной виной. Они стали жертвами некомпетентности и произвола на всех стадиях рассмотрения уголовных дел, от следствия до суда. В республике бытует мнение, говорит Фатима Маргиева, что молодежь, не видевшая зла, постепенно вытеснит из правоохранительной системы старых беспредельщиков, и система как бы очистится. Но эти надежды оказались тщетными. Старшие товарищи передают молодым свой негативный опыт, и молодежь идет даже дальше своих учителей. Поэтому, говорит Фатима Маргиева, с каждым годом правоохранительная система становится все жестче и бесцеремоннее.
Эти люди, конечно, не могут вернуть доверие. Эти люди должны быть уволены, потому что даже если они не причастны, и они знают, что рядом сидящий в кабинете совершал преступление и остается в кабинете, и они молча на это взирали и молча терпели, то это тоже уже говорит о том, что эти люди уже не в состоянии восстановить доверие населения. Это невозможно.
И что с этим делать? Как вернуть доверие граждан к правоохранительной системе?
В отставку справку и набрать новых. Я думаю, люстрация нужна, но прежде всего нужны новые люди во власти, которые осознают, что такое гуманизм, что такое права человека, прогрессивные цивилизованные люди, которые получали реальное образование, а не дипломы.
По мнению депутата югостинского парламента Давида Санакоева, все это результат сочетания несочетаемого. Крохотной республики с постоянным населением чуть более 30 тысяч человек и суперцентрализованной жесткой системы правления. Когда и суд, и МВД, и следствие – все в руках одного человека или одной политической силы. И нет никакой возможности защитить свои интересы или права, говорит Давид Санакоев.
При всех перегибах, которые допустила нынешняя власть, необходимо признать, что эта проблема, она системная. И решать ее надо системно. То есть нужны реформы. Необходима реально независимая судебная система. Нам нужен присяжных. Необходимо отделять надзор от следствия. Ну и так далее. То есть у человека должны появиться реальные механизмы защиты своих прав. А пока мы обречены на повторение вот таких вот ужасных историй. Мы обречены всем миром добиваться решений по самым вопиющим правонарушениям.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Что делается в Абхазии в последние годы? Свергают президента, вы досрочно выбирают новых. Эта мрачная шутка заставила нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария вновь задуматься о том, как вернуть борьбу за власть в конституционное русло.
Вы, конечно, помните популярную фразу, которую приписывают то Карамзину, то Салтыкову Щедрину, то еще кому-то. Хотя разбудите меня лет через 100 и спросите, что сейчас делается в России, и я отвечу: пьют и воруют. Аналогично ей довелось услышать на днях, и через энное количество лет про Абхазию можно будет сказать, что здесь свергают президентов и выбирают новых. Понятно, что не только, конечно, в Абхазии возникали и возникают подобные периоды политической турбулентности. Но так или иначе, 4 ноября протестный митинг на площади перед зданием Абхаз-драмтеатра в Сухуми, которому в сотни метров у комплекса правительственных зданий противостоял живой щит из сторонников власти и правоохранителей, вызвал в обществе ощущение дежавю, минимум пятикратное за последние 8 лет, и очередной всплеск обсуждений того, как же нам выбраться из этой проклятой колеи, в которую занесла нелегкая борьба за власть. Но, увы, складывается такое ощущение, что и при этих мозговых штурмах немалое число их участников продолжает оставаться пленниками явления, которое одна пользовательница в абхазском сегменте Фейсбука остроумно назвала игрой «Ваши-наши». Подразумевается тут не принадлежность к сторонникам одного из двух основных политических лагерей в Абхазии, что само по себе вполне закономерно, а то, что при этом, к сожалению, явно демонстрируется то, что называется «здесь помню, здесь не помню». Например, когда за сутки до протестной акции 4 ноября действующая власть установила металлические ограждения в два ряда у комплекса правительственных зданий, в соцсетях появились пафосные комментарии на тему, что плоха та власть, которая отгораживается вот так от своего народа. Однако многие тут же напомнили их авторам, что и при предыдущем президенте Рауле Хаджимба не раз предпринимались серьезные меры по охране комплекса правительственных зданий, вплоть до привлечения так называемых космонавтов, устанавливались и металлические ограждения. А единственное отличие нынешних ограждений от прежних – технологическое, в результате чего у комплекса правительственных зданий на несколько дней была воздвигнута настоящая металлическая крепость. И вообще отношения власти и оппозиции – это улицы с двусторонним движением. Нынешние власти, конечно, учли отрицательный опыт Рауля Хаджимба, который в январе 2020 года то ли расслабился и не ожидал похода на президентский дворец штурмовой группы во главе с Ахрой Авицба, то ли не смог организовать защиту дворца после увольнения, как кое-кто говорит, министра внутренних дел Гарри Аршба. Сейчас, по мнению аналитиков, в политической борьбе в Абхазии наступает фаза парламентских выборов, которые должны пройти будущей весной и обещают быть весьма конкурентными и жесткими. Конечно, только глядя через ярко-розовые очки, можно предполагать, что они пройдут совершенно без эксцессов. Но это, по крайней мере, вполне законная, предусмотренная Конституцией форма борьбы. При этом нельзя дать гарантии, что в будущем никому из политиков не захочется вновь поиграть в абхазский вариант игры «Царь горы». Честно говоря, не очень верю тут во всякие соглашения, основанные на призывах «Ребята, давайте жить дружно». Гораздо больше надежды на то, что приходит постепенно понимание. Наш ученый народ уже гораздо труднее собрать на политические митинги с критической численной массой. Очень хочется верить, что в ближайшие годы вернется таки потерявшим власть политикам способность терпеливо ждать очередных выборов и делать ставку только на них. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.